Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Богдан Анатольевич Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, публицист. Добрый день, Богдан.
Здравствуйте.
И Игорь Викторович Никулин, эксперт по химическому и биологическому оружию, общественный деятель, публицист. Добрый день, Игорь.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Сегодняшний наш разговор посвящен очень важной, на мой взгляд, и очень болезненной теме, как русофобия. Была в свое время, издавалась у нас в годы перестройки, переиздавалась, вернее, книга Шульгина, которая называлась «Что нам в них не нравится». Сегодняшнюю нашу передачу я бы, наверное, немножко переиначив название этой известной книги, назвал «Что им в нас не нравится?». Потому что вот эта вот неприязнь, она отражается и на политике, на геополитике, отражается на судьбах людей, отражается и, собственно говоря, на том, что сегодня происходит, потому что вот этот вот затянувшийся конфликт между переросшей в спецоперацию, конфликт между Россией и Украиной, а если уж быть точным, между Российской Федерацией и Западом, и США, он вылился уже в боестолкновение, гибнут люди. Так что ненависть, она и к появлению новых видов оружия появляется. Если нет ненависти в основе жизни, в основе отношений между людьми, любовь, то зачем нужно оружие? Оно совершенно ни к чему. Но, к сожалению, мы видим другое. Мы видим, что в отношении между странами, между народами сегодня совершенно другие принципы. Богдан, как это все началось, если можно издали как-то вот вглубь копнуть эту тему, и почему мы пришли к этому? Наверное, в большей степени сегодня будем все-таки про Россию и Украину говорить, потому что это самая больная тема. И почему вот в отношениях между вроде бы очень близкими странами все это вылилось, по сути дела, в войну? Ну, давайте будем честны. Это, конечно, спецоперация. Она ведется там по принципам, по кальке спецоперации военной. Ну, по большому счету, это все-таки война.
Если исследовать это явление, то окажется, что оно древнее, достаточно древнее. Швейцарский исследователь Ги Метан, книгу которого я всем рекомендую прочитать, она написана легко, он публицист, читается тоже легко и очень интересно, вообще считает, что противостояние между Россией и Западом длится уже 1000 лет. На самом деле, конечно, оно несколько разнообразно в своих проявлениях, и есть несколько этапов проявления этой вражды между Россией и коллективным Западом. Так же, как и, собственно говоря, коллективный Запад всегда возглавлялся разными странами. Сейчас это США, раньше это была нацистская Германия, еще раньше это была Великобритания, еще раньше Франция и так далее. Но в любом случае это явление достаточно древнее, и в его основе, конечно же, лежит разделение на православную и на католическую ветви христианских церквей. Постепенно это стало приобретать характер отношения к тем людям, которые разделяют православную веру, как к уклоняющимся, как к схизматикам, как к еретикам. И это отношение, естественно, стало переноситься и на сами эти страны, на этих людей, как на не совсем полноценных, как на тех, кого нужно привести к необходимому курсу. В дальнейшем саму Европу потрясли расколы, раскол на протестантскую и уже и на католическую общности, но тем не менее все равно протестантская общность смогла стать частью этого коллективного Запада. В целом, конечно же, очень большую роль играло то, что Россия из восточноевропейского государства, которое было пусть и достаточно большим и значимым, например, во времена Ярослава Мудрого, выросло до размеров империи. И эту империю уже не только не воспринимали как часть своего культурно-цивилизационного мира, но и как враждебное сообщество, которое угрожает, которое может поглотить. Нашей огромности боятся, как говорил один из российских императоров. Все эти факторы, они в совокупности привели к тому, что Запад нас не любит и боится. Собственно, само слово «фобия», русофобия, оно означает, что нас, русских, боятся и ненавидят, потому что фобия — это не только ненавидеть, но и бояться. Ну, естественно, что сейчас, в нашем нынешнем состоянии, мы еще более кажемся не такими, потому что Запад, агрессивная западноевропейская цивилизация, фактически подчинила себе весь мир или стремится к этому в некоторых аспектах общественной, нравственной, государственной жизни. И, естественно, мы одни из тех, кто категорически отказывается подчиняться, неважно даже в каком виде. Вот это все в совокупности и привело к тому, что мы сейчас противостоим коллективному Западу. Что касается конкретно противостояния России и Украины, то, безусловно, это противостояние, которое не носит этнического, не носит национального характера. И с той, и с другой стороны сражаются русские люди, но с разными идеями, с разным культурным, цивилизационным кодом у себя в сознании, с разным самосознанием. Существует такой политик французский, философ Жак Аттали. Вот он, вполне четко осознавая, о чем он говорит, он сказал, что на Украине сражаются русские против русских. Русские против тех русских, которые не считают себя русскими. Украинское самосознание – это радикальный вариант западничества. Русские люди решили стать частью Запада, и для этого они воюют со своей русскостью внутри себя и с той русскостью, которая осталась где-то извне, по их понятиям. Это в России. Вот это и есть, если кратко сказать, суть украинского конфликта.
Ну и хотел бы, чтобы Игорь Никулин к нам присоединился и свое мнение тоже озвучил.
Я не совсем согласен. Все-таки русская цивилизация существует не тысячу лет, а гораздо больше. И вот из-за этого-то и все, как Светлана Жарникова говорила, что все западные страны, все западные народы, они пришли с территории, назовем ее так, бывшей Российской империи. Англичане, французы, немцы, все они когда-то пришли отсюда. И вот у них есть какое-то патологическое желание не просто вернуться сюда, а захватить свою прародину. Это подтверждается уже и генетическими исследованиями. Вот я в свое время, там, в конце 90-х годов, работал по программе «Геном человека». Вот мой непосредственный руководитель Константин Скрябин. То есть он очень долго эту программу российскую возглавлял. И фактически мы не нашли никаких серьезных вкраплений ни монголоидов, ни финно-угров на территории русской равнины, по крайней мере, уж точно. То есть да, есть там некоторое количество финно-угров, но это отдельные народности. А так русский народ в этом плане, можно сказать, что это чистокровная линия совершенно, в отличие от тех же немцев, французов, англичан и прочих, которые уже давно перемешались и, в общем-то, не являются уже, ну, по крайней мере, французы точно, чисто белой расой и чисто белым народом. Вот я бы примерно так сказал.
А что касается Украины?
Ну, Украина – это, да, это форпост, действительно. Западничество – это, так сказать, наша огромная головная боль. Потому что раскол произошел на самом деле еще там примерно во времена так называемого монголо-татарского ига, когда один герой русского сопротивления Александр Невский сказал, что надо все-таки как-то с татарами задружиться и, по крайней мере, как-то с ними жить, научиться в каком-то симбиозе жить. А другой, Даниил Галицкий, сказал, нет, мы будем биться с ними до последнего русского. Но в итоге вот судьба Галицкого княжества, она сложилась весьма трагично. То есть папа дал ему корону, но никаких войск он ему не дал. И поэтому он действительно бился, что называется, до последнего русича. И после его смерти, в общем-то, поляки очень легко его королевство забрали себе. Вот нынешнюю Украину, к сожалению, ждет такая же судьба. То есть они будут биться до последнего украинца за интересы коллективного Запада, но, скорее всего, их государство на этом и закончится.
Богдан, под какими лозунгами сегодня выступает та сторона украинцы? Вот у них же есть какой-то набор лозунгов, которые они бросают, так сказать, народные массы, когда призывают, вот, поднимайтесь все, вот, Тероборона возникла, какие-то другие организации, когда оружие раздавали. Под какими лозунгами раздавали оружие гражданам, которые отнюдь не для борьбы с российскими войсками стали его пускать, а для, ну, там разные люди были, уже и в криминальных сводках это оружие засветилось и так далее. Ну, о лозунгах.
Я сейчас коротко тоже выскажусь, но все-таки, уважаемый Игорь, я с вами не совсем согласен, потому что, конечно, можно говорить о том, что готские племена, они существовали на нашей территории, ну, на территории Северного Причерноморья, например, на территории того же Крыма. Готы имеют какое-то отдаленное отношение к нынешним немцам, но оно чрезвычайно отдаленное. А англичане происходят и от немецких племен англосаксов, которые, в принципе, находятся своими корнями как раз на территории нынешней Германии. По большому счету, когда англичане воюют с немцами или Германия выступает против Англии, это как раз война между двумя соперниками германской
ветви.
Ну, что-то такое, да. То есть это близкие народы, которые между собой соперничают. В целом, мы не можем говорить о развитой цивилизации более чем тысячу лет назад, потому что тогда у нас не было даже четкой государственности, существовали племена, союзы племен. И наш расцвет, образование государства, оно связывается вот с конкретными историческими событиями, крещением Руси, централизацией, образованием единого пространства. И здесь очень большую роль играли такие князья, как Владимир Красносолнышко или Ярослав Мудрый. Хотя и они тоже допускали ошибки, потому что Ярослав Мудрый государство-то создал, а потом разделил его между своими сыновьями и, соответственно, ввергнул его в пучину феодальной раздробленности. Что касается конкретно русского народа, понимаете, здесь, будучи сам биологом по первому образованию, очень сложно говорить о генетических вкраплениях. Почему? Потому что мы еще до конца не изучили настолько хорошо геном, чтобы определять его какие-то этнические фрагменты. Люди на самом деле генетически отличаются от шимпанзе всего на 2-3%, поэтому говорить о том, как они отличаются между собой и как этнос генетически отличается от другого, очень сложно. Но существует очень устойчивый миф, который как раз распространен в украинской среде, в польской среде, во французской среде 19 века, откуда, кстати, черпали и поляки, и украинофилы, это о том, что русские на самом деле это не славяне, это такая какая-то подлая смесь между татарами, уграфинами, какими-то народами, которых они глубоко презирали. На самом деле сейчас, когда украинцы транслируют этот миф дальше, им все время хочется сказать: скажите, а что вы имеете против современных финнов или эстонцев? Это вполне развитые европейские народы, или венгры, которым вы постоянно завидуете, потому что они в Евросоюзе, они в семье европейских народов, в цивилизации, а вы нет. И вы все время ноете, что вас не принимает Евросоюз. Этот миф действительно легко опровергается, потому что действительно русский народ, он не смешивался ни с татарами в такой степени, ни с какими-то другими народами, а уграфинская его компонента очень незначительна, потому что русский народ в свое время был чрезвычайно многочисленен. У него демографический взрыв был очень значимым. И когда русские просто переселялись на эти земли, через 10-20 лет село, в котором жили уграфины, оно было на 90% русским. Не потому, что венгров там уграфинов убивали, а просто потому, что у русских было по 16 детей, и они просто расселялись дальше, и все. Что касается лозунгов, о которых говорил уважаемый Евгений. Лозунги на самом деле самые разные. Из них есть радикально националистические. Я не знаю, можно ли их повторять в эфире. Ну, я повторю с оговоркой, что это лозунги, которые запрещены или относятся к запрещенным организациям. Прежде всего, это лозунг, конечно, «Слава Украине», который является, в общем-то, калькой с немецкого лозунга периода нацистской Германии. Просто вместо «Хайль Гитлер» используется теперь «Слава Украине». «Хайль» по-немецки – это «слава». Ну, если переводить именно по смыслу. Собственно говоря, другие лозунги, которые носят националистический характер, отражают смысл украинского национализма. «Слава нации» и ответ – это «Смерть врагам». «Слава нации, смерть врагам» и так далее. Эти лозунги, безусловно, являются порождением определенной идеологии, которая создавалась очень робко в XIX веке и которая получила свое развитие уже в XX веке и, как ни странно, в советское время. Потому что другие лозунги, которые сейчас любили использовать украинские президенты или представители украинских элит, это «Прочь от Москвы» и «Мы двигаемся в Европу». Я думаю, что многие слушатели будут очень удивлены, когда узнают, что эти лозунги выдвигали коммунистические деятели межвоенного периода 20-30-х годов, такие как Николай Хвылевой, например, Шумский, Скрипник и остальные. Это были национал-большевики, для которых украинский национализм вполне успешно сочетался с коммунистической идеологией. И с ненавистью, кстати, ко всему русскому, к Москве, к исторической России, к ее культуре и, собственно, к русской цивилизации, вот о которой можно уже как-то говорить в этот период. Вот это те лозунги, под которыми сейчас, насытившись идеологией, то есть будучи, собственно говоря, подверженными промыванию сознания граждане Украины, сейчас сражаются и идут в территориальную оборону. Меня другое беспокоит. Я вот как раз сейчас знакомился со средствами массовой информации. То, что на Украине эти люди есть, это понятно и это не удивляет. Этих людей долго индоктринировали. Им 30 лет промывали сознание абсолютно всеми инструментами. Но у нас заместитель директора «Газпромбанка», оказывается, уехал на Украину и вступил в территориальную оборону.
Да, воевать против русских оккупантов. Это вообще, на мой взгляд, недопустимо.
Тоже смотрел, кто здесь ответственен за то, что он был замдиректора важнейшего одного из структурных банков России.
Сколько там, кто у нас отвечает вообще в стране за кадровую проекты. Политику. Можно я по этому поводу тоже расскажу свою историю? То есть, в общем-то, меня этот украинский конфликт тоже очень сильно коснулся, потому что моя мать родилась в городе Волновахе, и мой дед, так сказать, последний князь Масальский, уходя на войну в 41-м году, бабушке дал наказ, чтобы Юля ни в какую украинскую школу никогда не ходила, потому что для нас, Рюриковичей, это вообще позор на этой мове балакать. Ну, в общем-то, бабушка действительно выполнила этот наказ, то есть она уехала в Россию, конкретно в Брянскую область. Ну, в итоге это тоже привело к трагедии, потому что она оказалась в том самом городе Локоть, где была так называемая Локотская республика, то есть в итоге они с мамой попали в концлагерь.
Каминский, так называемый.
Да, вот эта дивизия Рона. То есть они столкнулись с этим коллаборационистом в самом таком жутком виде. Несколько раз их водили на расстрел, два раза, но так как Тонька-пулеметчица была пьяной в этот день, то есть таким образом они остались живы, а потом уже партизаны их отбили.
Игорь, вы объясните, что такое Рон и кто такая Тонька-пулеметчица? Слушатели, я думаю, не знают.
Да, ну вот не так давно фильм был «Палач». То есть там была такая Антонина Макарова, которая занималась расстрелами, ну, по крайней мере, суд доказал, что она участвовала в расстреле более чем 2500 человек, ну, советских граждан, русских в основном. То есть после войны она скрывалась, несколько раз меняла фамилию, и поймали ее только в 1979 году. Уже фамилия у нее была Гинзбург, и она готовилась к репатриации в Израиль.
О чем в фильме ни слова не сказано.
О чем, кстати, да, в фильме ни слова не
фильм,
сказано.
Фильм, кстати, замечательно поставлен.
Да, фильм поставлен замечательно, хотя исторической правды он. Военную часть, да, я согласен, они там как бы показали хорошо, но то, что она там маньячкой была и после войны еще кого-то убивала, это, конечно, полная ерунда, она уже была предпенсионного возраста, спокойно доживала свой век в Минске и готовилась репатриироваться. Да, она несколько раз выходила замуж, меняла фамилию, ее вычислили только потому, что вот стали проверять и вышли тем самым.
Ну, Рона – это коллаборационистское подразделение Бронислава Каминского, которое сотрудничало с немцами и в Брянской области, в Локотском районе, или там, как это называлось, уезде, организовало некий такой полугосударственное образование, вот, где, собственно говоря, и работала палачом вот эта Антонина Макарова, которая просто, ну, сдалась в плен из малодушия, она объясняла, что просто струсила и пыталась спасти свою жизнь.
Ну, Каминского потом немцы, по-моему, в 1944 году сами и устранили. Есть исследование историка Верёвкина.
Но мы отвлеклись от темы. Про украинскую школу вы говорили.
Вот мнение моего деда было именно такое, что русский не должен ходить ни в какую украинскую школу, ни на какое украинство не соглашаться.
Но я должен напомнить нашим слушателям, что на самом деле во многих областях нынешней Украины украинизация проводилась коммунистической партией фактически насильно. Людей могли уволить с работы, оштрафовать, даже подвергнуть небольшому заключению за то, что они не разговаривали или не писали по-украински.
На державной мове, так да. называемой.
Это политика коренизации, в рамках которой большевики создавали вот эти самые национальные республики, на которые потом, в 1991 году, и успешно распался создававшийся ими Советский Союз. По большому счету, у нас очень часто есть такое мнение, у молодежи особенно, что вот Советский Союз – это некое образование, которое собрали из республик. На самом деле было ровно наоборот. Большевики получили большую территорию Российской империи, которая, кстати, изначально ими называлась же РСФСР. Это вся территория империи была РСФСР. А потом они начали резать из этой территории уже национальные республики, на которые распался потом СССР. Казахстан был создан вообще в 30-е годы как союзная республика. В 36-м году, если я не ошибаюсь.
Да, и назывался он первоначально Казахстан, потому что это были территории казачьих войск.
Да, давайте все-таки к теме, которую вначале я проанонсировал, вернемся. Русофобия. Что не нравится, что вот вызывает раздражение, что вызывает ненависть? Мы увидели, что Запад с легкостью нарушает свои же законы, и юридическое бесправие было проявлено к людям, которые, строго говоря, уже даже гражданами России не являются. Они уже граждане других стран. Тем не менее, у них отбирали их имущество, подвергали всевозможным ограничениям. Это Запад, где вот во главу угла ставятся законы вроде, мы, так сказать, еще от древнего римского права ведем свое начало. Наплевали они на все права, и даже если человек просто русскую фамилию имел или русские корни, он стал подвергаться тем или иным дискриминациям.
Потому что это говорит о том глубинном неприятии русского, которое, собственно говоря, в Западе сохранилось до сих пор. Несмотря на все эти вот завывания о мультикультурализме, о толерантности, о полиэтничности, об отсутствии уже фактически о ликвидации национального самосознания и о ликвидации даже такого феномена, как государство, в западной идеологии очень глубоко укоренилось неприятие русского как такового. Русского всего, русского человека, русской культуры, русской истории. И это все, оно совмещается в том числе вот в этом фактически в российском отношении. Это же по большому счету расизм. Неважно, какой ты идеологии даже принадлежишь, неважно, что ты уехал давным-давно из России, но если ты русский, ты все равно плохой, ты не такой. Весь юмор заключается в том, что на русофобию стал жаловаться знаете кто? На русофобию стал жаловаться уехавший из России русофоб Виктор Шендерович. Он сам такой, он сам усвоил эту западную идеологию, западное отношение к России. И вот выехав на Запад, он столкнулся с этой же самой русофобией. Он ее ощутил уже на себе.
Увидев вывески, собак и русских не пускаем.
Везде. Он увидел, что вот, говорит, я сижу в ресторанчике, вот когда видят, что я русский, там меня отсаживают или что-то в этом роде. Ну, в общем, он говорил, что это отношение, оно разлито везде. Он не может объяснить, что он такой же, как они.
Я ваш, я вашим духом пронизан, я такой же, да?
Но это же смешно, когда там тот же Авен или Фридмана, у них арестовали их счета и выделяют там $3000 в месяц, и они жалуются, что я не могу за эти деньги даже себе уборщицу нанять в Лондоне. А второй говорит, что я привык ездить с водителем, и мне, соответственно, не хватает нанять водителя.
Да, да, у него прав нету, и поэтому как он будет передвигаться по Лондону?
Ну, то есть это на самом деле очень хорошо высветило настоящее отношение Запада и западных вот этих вот элит к нам, к русским. То есть это отношение неприятия на уровне расы, на уровне биологии уже на самом деле. Мы никогда не станем своими на Западе, и не нужно нам стремиться к этому. Ни простым людям, ни представителям элит.
Как Абрамович не клеился к западным элитам, купил Челси, жертвовал, там на разные благотворительные фонды открывал, все равно своего они признали, и, по-моему, даже проблемы с гражданством у товарища возникли.
У Абрамовича всегда есть запасной выход, есть Израиль, есть еврейская среда, где его все-таки примут как своего. В этом случае у него есть выход. Но у наших, у русских, которые, вот напитавшись этой идеологией, отказались от всего русского или пытаются уехать на Запад и там ассимилироваться, у них такого выхода нет. У них есть только один путь – либо быть русским, либо быть антирусским. Но получается так, что, выбирая второе, будучи вот последователями какой-то русофобии против самих себя – они выясняют, что на самом-то деле их равными не считают. На самом деле это проявлялось всегда, давно. Я вспоминаю, например, как один из этих людей, уехавших в Канаду, например, он писал, что ну вот нас все-таки вот не приглашают. У него была такая обида, что вот его как своего не воспринимают, даже несмотря на то, что он постоянно ругает Россию.
Человек второго сорта все равно он, да?
Да. Серебряков уехал в Канаду. Почему он вернулся сюда? Он же говорил, что вообще вся история России – это там насилие, это смерть, мрак там и всякая дрянь там и так далее.
Да, ругал в разных
интервью. А кому ты нужен в Канаде? Тебя там снимают? Нет. Нет, действительно, профессиональных людей, и в том числе актеров, могут снимать и в Голливуде.
Ну, если они звезды. Звезды первой величины, да, они могут там как-то устроиться, вести комфортный образ жизни, но вот человеку, как говорится, среднего уровня туда соваться и без денег совершенно
но все равно даже звезда, если она попытается что-то там...
Вот, да, вот очень... что-то вякнуть в политике такое вот, что не идет в мейнстримом...
Про толерантность сразу, тут же забудут.
Да, их сразу забудут, его сразу заклеймят как агента Кремля со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами.
У меня такой вопрос. Вот цели спецоперации, которые были президентом России проанонсированы, демилитаризация, ну, это понятно, а денацификация. Поначалу укронацистами мы называли, как говорят представители той стороны, сейчас это уже националисты. Мне не очень нравятся вот эти лингвистические изменения. Для меня это все-таки укронацисты. В чем проявляется нацизм, схожесть с фашистской Германией на сегодняшней Украине? И что нужно, второй мой вопрос, для того, чтобы переформатировать ситуацию? Насколько это реально? Людям промывали мозги действительно многие годы, оболванивали, начиная там с первого класса, а то и раньше, учебники. У меня один знакомый побывал там на одной из вожденных территорий, привез пачку этих учебников средней школы украинской. Это ужас какой-то. Что делать-то вообще в данной ситуации? Потому что не довести до логического завершения. Есть тут партия мира, так называемые пацифисты в кавычках, которые вот ратуют за прекращение. Давайте скорее-скорее прекращать это все, но мы не можем уже прекратить. Пуля вылетела из ствола. К сожалению, никто не хотел этого всего. Но уже все, процесс пошел. Он, его остановить невозможно. Если мы его остановим в границах ЛДНР, Луганской и Донецкой республик, то ничем хорошим это закончиться не может. Надо продолжать двигаться дальше.
Заявленные цели спецоперации – демилитаризация. Демилитаризация – это полное разрушение военного потенциала, лишение Украины военно-промышленного комплекса и запрет фактически на наличие армии. По крайней мере, такой армии, которая может угрожать кому-либо, в основном нам, России. Денацификация. На самом деле украинский национализм – это явление достаточно молодое, которое было сформулировано в межвоенный период, в 20-30-е годы, под сильным влиянием немецкого нацизма и итальянского фашизма, в результате чего, собственно, украинский национализм, он является одной из разновидностей нацизма. Поэтому никакого противоречия в том, чтобы называть именно украинских националистов нацистами, здесь нет. Если, например, взять название книги одного из идеологов национализма украинского, Николая Сциборского, то она называется «Нациократия». Ну, то есть фактически это как бы и есть, по большому счету, нацизм. Что такое нацизм? Нацизм, он, во-первых, разделяет свое собственное общество на касты, во-вторых, он разделяет всех внешних на полноценных и на неполноценных.
Унтерменш, так называемый, да?
Юберменш, сверхчеловек, и есть унтерменш, то есть недочеловек. По большому счету, на украинском националистическом поле мы увидим то же самое, ровно то же самое. Это все те же самые мифы, о которых я упоминал ранее, о том, что вот, например, мы, украинцы, это белая кость, это настоящие славяне, мы потомки там Данила Галицкого, казаков, а вот вы, москали, это вы какая-то подлая, низкая, там какая-то такая вот тюбейская смесь там, да, вот этих всяких уграфинов, каких-то там татар, там каких-то народов. Вот какая-то такая дикая, необразованная, грязная какая-то, да, орда, но многочисленная и опасная. Вот это вы, москали. Вы русские, вот это вы. И поэтому вы неполноценные, а
и
мы...
И отсюда ложим москаляку на геляку, то есть подлежим уничтожению.
Здесь много, на самом деле, аспектов. Почему? Потому что всегда национализм строится на нескольких культах, которые укореняются в исторической памяти. Это культ героев, это культ жертв. И он присутствует в украинском национализме сполна. Есть герои, в кавычках, это там Бандера, Шухевич, там деятели УПА, это Петлюра, там все, кто вот как-то выступал за самостийность. А культ жертв – это вот то, что вы, вот эта мерзкая орда, проклятая смесь уграфинов с татаро-монголами, вы нам устроили голодомор, вы нас убивали, вы уничтожили там миллионы или там сотни тысяч наших людей, интеллигенции там и так далее в концлагерях. Никто даже не задумывается о том, что, скажем, в советских концлагерях там, собственно, русских уничтожили еще больше интеллигенции и всех остальных.
В гораздо большем проценте. То есть русскую интеллигенцию, русское дворянство, купечество уничтожалось поголовно. В национальных республиках там все-таки это было гораздо меньший процент уничтожился, потому что у них и фактически и бизнес оставался какой-то, особенно вот в Кавказских республиках, да и Украина жила в советские времена, с учетом того, что три генсека подряд были украинцы, Хрущев, Брежнев и Черненко. Ну, может, подряд за там небольшой 2 года Андропова было. А так... Ну,
уроженцы Украины.
Уроженцы Украины. Назовем это так.
Брежнев,
хорошо.
Брежнев, скорее, все-таки был...
Ну, скорее всего, русский, но по паспорту был украинец, тем не менее, записан в советском паспорте.
В паспорте можно было записывать разное, по разным причинам. Но, собственно говоря, вот этот украинский национализм, он базируется вот на этих мифах, на исторической памяти такой. Голод был в 30-е годы, в 32-33 годах. В украинском национализме это голод, который русские устроили украинцам. А раз это так, то вы проклятая орда, которая морила нас голодом, поэтому вас надо убивать, вы вечный враг.
Хотя голод затронул и Россию,
гораздо
и еще, наверное,
в большей степени.
Конечно.
Да.
Голод был в Казахстане, в Киргизии, он был на Поволжье. Например, существует памятник голоду в селе Малая Сердоба на Поволжье. Я не помню, какая это область, Саратовская, кажется. И в этом смысле мы тоже пострадали от голода, это была общая беда. Но в мифе украинского национализма это уничтожение украинцев русскими. Поэтому украинский национализм в своем развитии, вот в максимуме, он приходит к чему? К тому, что Россия должна быть разрушена. К тому, что русские как народ должны быть раздроблены, а еще лучше уничтожены. Это отчасти повторение то, о чем когда-то мечтали поляки, у которых просто не было сил противостоять России, которые проиграли свою борьбу, которые тоже стремились построить империю, которые дошли аж до Вологды, вы оцените. Они в 17 веке дошли аж до Вологды, из Польши, из Варшавы дойти до Вологды. Это какими нужно было тогда?
До Костромы.
До Костромы, какими обладать амбициями?
Я перебью, все-таки на что они надеялись, когда принимали решение, когда делали вот эти вот медали за освобождение Крыма, когда уже документы были напечатаны о вторжении в республике ЛДНР?
Здесь прошу вас быть осторожным, потому что на самом деле вот эти вот кресты за освобождение Крыма на самом деле есть основания считать фейковыми. Но то, что украинское государство собиралось начать боевые действия против Донецких республик и против Крыма, это несомненно. Их 8 лет насыщали оружием, 8 лет там интенсивно промывали сознание, гораздо более интенсивно, чем все предыдущие годы, населению. и готовили к тому, что Украина будет вторгаться вот на эти территории.
А на что они все-таки надеялись?
На помощь Запада. На то, что Россия не справится, на то, что Россия объявит санкции, если она вздумает защищаться, на то, что Россия, в конце концов, испугается, промолчит, что она это проглотит. Ну, съели вы эти республики, ну, устроили геноцид, ну и ладно. Мы не можем, потому что вот нам объявят санкции, отрежут от СВИФТ, ну, да, еще что-то.
Как в ситуации с Сербией в 1999 году? Примерно так же, что Россия ограничится дипломатическими какими-то разворотами над Атлантикой и чем-нибудь таким незначительным, а они сумеют провести операцию, как вот хорваты провели в Сербской крае.
Ну, ваш прогноз
просто
тоже
буквально
всех...
за несколько дней зачистить и вообще изгнать все пророссийское население.
Это как бы не затрагивает, ну и хотя затрагивает тоже тему русофобии, ну хорошо, освобождаем мы там вот окончательно Рубежное, там Лисичанск, Северодонецк, зачищаем окончательно от этих господ из Азова Мариуполь, то есть республики фактически освобождены, но современные виды вооружений позволяют там на десятки километров шарашить, обстрелы продолжаются, то есть Южную Украину все равно нужно будет освобождать. И первый вопрос, раздел Украины возможен, о чем, так сказать, многие наши, так сказать, видные деятели говорили еще в 2015 году, и к чему это приведет. И второй вопрос, если полностью все-таки довести дело до логического завершения и полностью зачистить Украину, как быстро этот процесс может быть реализован, и что для этого необходимо?
Что нужно сделать для этого?
Да, ну какой ваш прогноз? Что вот вы усматриваете для практической реализации? Надо мосты вот эти, да, уничтожить, надо перекрыть поступление оружия, там, ГСМ.
Главное, что нужно сделать, это нужно полностью разбить группировку, которая находится на Донбассе, и дойти до западных границ Украины. Мы должны контролировать эти границы, чтобы уже никакого ни оружия, ни каких-либо спецсредств, ни денег, ничего-либо другого, никаких ресурсов вот сюда, на Украину, не перебрасывали и не создавали и из Украины или из ее остатков вот этот враждебный нам анклав, который будет неизбежно очень агрессивным и антирусским, и будет использоваться Западом как таран против нас и дальше. А дальше мы уже можем, собственно, разделить Украину. Часть, я думаю, земель просто войдет в состав России. Это историческая русская земля, Новороссия, например, это пространство от Одессы до Харькова, Сум, Чернигова. Чернигов не входил в состав Украины, ну, точнее, он входил в состав Московского царства даже во времена Ивана Грозного, Чернигов. То есть на него, собственно говоря, претендовать...
Вообще они не имеют никакого,
не имеют никакого права.
Вот.
В дальнейшем мы должны на тех территориях провести референдум. И если там даже выберут путь самостоятельного развития, но эти государства должны быть уже совершенно другими. С другой идеологией, с другими символами, с другими партиями и элитами. Они должны быть дружественными нам. И мы должны будем их контролировать, эти государства.
И основы элит должны бы составить участники... так называемой русской весны. Вот герои сопротивления, вот эти вот добровольцы, которые воевали в ополчении Донецкой и Луганской республики.
То есть люди, проверенные огнем.
Да, люди, проверенные огнем, войной.
А все-таки вот тот вариант, который в головах некоторых и наших чиновников возникает, и экспертов в экспертном сообществе, раздел Украины. Что-то Румынии, что-то Венгрии, что-то там Польше отдали, что-то России.
Я убежден, что ни Венгрия, ни Румыния, ни Польша самостоятельно не будут включать какие-то территории в свой состав, потому что на них будут очень большое давление оказывать Брюссель и Вашингтон. У нас в России существует партия, вот как вы ее так назвали, очень толерантно пацифистами. Я бы ее назвал партией капитуляции, а некоторые называют ее партией похабного мира. Эта партия, вот она как раз стремится к тому, чтобы опять попытаться стать частью Запада и опять получить по лбу. Но, к сожалению, получает по лбу все государство, весь народ, а не только они. И я думаю, что для того, чтобы нам полностью контролировать Украину, нам придется проводить ограниченную мобилизацию и, безусловно, мобилизовать экономику. Нам придется национализировать какие-то отрасли, ресурсодобывающие, например, точно. У нас привыкли считать, что предприниматель – это человек, который просто владеет частной собственностью. Предприниматель – это человек, который что-то создает. Вот он взял, создал производство, допустим, чипов или часов, или чего-либо еще. А у нас предпринимателями мы называем людей, которые просто получили задарма, как правило, государственную собственность, ресурсы те же самые, нефтяные вышки. С какого они получили все эти народные ресурсы, по большому счету, в свою частную собственность? Я думаю, что сейчас надо задумываться об их национализации, так же, как и о национализации многих предприятий военно-промышленного комплекса, потому что некоторые из них сейчас пытаются обанкротить, как мотовилихинские заводы, например. Я знаю, что один из заводов в Сергиев-Посадском районе, например, подвергли фактически давлению в лице руководства после того, как он произведя ряд очень успешных, с военной точки зрения, гранатометов, собственно говоря, поставил их на Ближний Восток, и они были использованы против израильской армии. Ну, то есть здесь тоже, очевидно, какие-то коррупционные связи. Кто-то кому-то заплатил, наверное, не могу, конечно, точно знать. Но подозрения очень такие нехорошие.
Ну, у меня такой вопрос. Все-таки не пора ли нам создавать Государственный комитет обороны 2 и объявить, что у нас все-таки не спецоперация, а война, а в условиях войны должна быть перестройка экономики производиться, не только экономики, но и законодательства. Наверное, надо произвести, конечно, серьезные очень коррективы в целый ряд юридических актов. Почему это не делается, и когда, наконец, мы созреем?
С моей точки зрения, это вообще идея уже даже перезрела, не то что созрела. На Западе вообще сейчас всего две идеологии осталось. Это потреблянство и это русофобия. Русофобия – это идеология Запада, это надо понимать. То есть ее надо приравнять к нацизму, фактически. То есть это одно из проявлений нацизма. И сейчас ни один народ в Российской Федерации не подвергается такой вот травле, такому вот просто оболганию тотальному, как русский народ. То есть никто не борется с многонациональным народом Российской Федерации. Все борются против России, против русского народа. И поэтому у нас есть статья, очень хорошая статья, 282-я, за разжигание там межнациональной ненависти. Только надо добавить одно слово к русскому народу.
Это может быть отдельная статья в Уголовном кодексе.
Или, может быть, это отдельная. Но это сделать необходимо, потому что на Западе прекрасно понимают, что если перерезать основной, так сказать, корень, русский народ, то все дерево очень быстро засохнет и завалится. Во-первых, мы этим прихлопнем всю свою пятую колонну, которая здесь очень активно действует, потому что все они на этом поле наследили. А если это уголовная статья, да еще без срока давности, то мы их тут всех сразу отсекаем. Но мы еще внесем раскол в коллективный Запад, потому что там тоже это идеология. Вот пока у Советского Союза советское руководство было как стая, ему по большому счету ничего не угрожало. Даже если были там отдельные предатели и перебежчики, все равно, пока они были стаей, пока мы едины, как говорится, мы непобедимы. А как только разрешили инакомыслие, по отдельным вопросам. Сразу же начался разброд и шатание, и Советский Союз рухнул буквально там за 5-6 лет.
Вы знаете, Игорь, я немножко с вами не соглашусь. Я читал исследования на эту тему. Советский Союз, он на самом деле был фактически обречен, как ни странно, после Великой Отечественной войны. Почему? После Великой Отечественной войны резко повысился уровень жизни, началось интенсивное технологическое развитие, и идеология фактически коммунистическая, она умерла. Вот эта коммунистическая вера, в которую люди истово верили в 20-е, 30-е годы. В
хрущевские годы она приказала долго жить, да.
И там уже начались стиляги. Никто ведь всерьез, вот в моем детстве, я помню, в 70-е, 80-е годы, никто всерьез не относился ни к идеям комсомола. Нет, мы привыкли к этому, к тому, что это какой-то фон. Ну вот мы в этом живем.
Атрибут такой.
Атрибут, да. Но все эти идеи воспринимались как дикая архаика. Там Ленин, Маркс, там комсомол, коммунистическая партия, все эти съезды. Это как дикая архаика, которая присутствует у нас, ну вот не знаю, как.
Которая
какой-то привела элемент
к огромному количеству анекдотов появилось.
Да, но как только вот все эти, эта вера в людях вот в этой стае умерла, стая автоматически перестала существовать.
Да, она сразу
разбежалась. Эти люди, нет, они не разбежались, что вы. Все эти люди, они задумались, у них в руках оказалась громадная страна, у них в руках оказались ресурсы, да, заводы, все. И они решили стать легальными капиталистами. У них не было права иметь все это в собственности. Они могли этим только управлять. Как только человек терял свое положение в номенклатуре, он терял и доступ к рычагам и к благам. И они решили все это продать, приватизировать. Поэтому они и продали Советский Союз. Приватизировали. И стали легальными капиталистами. У нас же, посмотрите, там какие люди есть,
ну да,
среди бизнес-сообщества.
В списке Форбса нет ни одного беспартийного, в крайнем случае, комсомольца. Для меня вот в моей молодости, те же 70-е, 80-е годы, когда в школе учился, в институте, то есть самая неприятная категория людей была вот комсомольцы. Вот такие вот активисты-комсомольцы, которые настолько они лживые были, продажные, и практически все они оказались в бизнесе. Все,
да,
они тут же пошли...
Ходорковского, который,
да,
был секретарем комсомола.
Да, Ходорковский, мы с ним же одногодки. То есть у меня там приятели учились с ним в одном институте. То есть, ну, у нас я учился в Московском тонкой химической технологии, а он в Менделеевском. МХТ.
Так, давайте все-таки в завершение разговора к этой спецоперации.
Ну, все-таки можно я завершу, так сказать, мысль свою по поводу, как говорится, кто виноват, мы уже вопрос как-то обрисовали, давайте, что делать в этой ситуации. Вот если мы такой закон примем, то для Запада, Западу так или иначе все равно придется с Россией разговаривать, хотя бы потому, что они сильно зависят от наших ресурсов, и как-то договариваться. А если у нас будет уголовная статья за русофобию, то фронт, так сказать, на котором они могут работать, он сужается вообще до нуля фактически. То есть им придется квотировать места для русофилов, ну, такие там, допустим, министр иностранных дел Великобритании, госсекретарь США, им придется это делать, потому что в противном случае разговаривать будет не с кем. Не поедет же туда человек, который здесь под уголовной статьей ходит.
Игорь, ну вы большой оптимист. На мой взгляд, если эту статью введут в уголовный кодекс, то главное, что она позволит, это бороться с русофобией здесь, внутри России.
Ну, это в то же время внесет. Ну, я все-таки, извините, Богдан, несколько лет проработал в ООН, поэтому у меня есть определенный опыт. Не удавалось иногда. Ну,
законы хорошо, главное, чтобы еще правоприменительная практика была логичная.
Правоприменительная практика, чтобы была. Вот это самое главное.
Давайте все-таки вернемся еще раз к моему вопросу. Одна из причин развала и крушения СССР – это была затянувшаяся очень долгая операция в Афганистане. Тоже хотели как лучше. Там за полгода, там за несколько месяцев все решить. Растянулось это на 10 лет. Закончилось выводом советских войск из Афганистана. 79-го по 89-й. Что все-таки нужно сделать для того, чтобы вот эта вот спецоперация, так называемая, не стала вторым Афганистаном, чтобы не рухнула уже Российская Федерация, чтобы она не развалилась на отдельные области, там Московия, там какая-нибудь, я не знаю, Уральская республика, Сибирская и так далее, как было 100 лет назад тоже, было же, это все помним, эту историю немножко интересуется. Это очень многих людей сегодня пугает вся эта ситуация. Как бы это странная очень война, это операция, которая все никак у нас очень долго все происходит, и если это будет растянуто тоже на 10 лет, чем это все может завершиться?
Ну, я думаю, что на самом деле все-таки операция длится довольно недолго, если мы сравним с тем, что делали американцы, скажем, в Ираке или в других государствах, то окажется, что, в принципе, мы идем примерно с такими же темпами. Темпы снизились, потому что мы всячески бережем жизни наших солдат и офицеров. Что нужно сделать, я уже перечислял кратко. Первое – это ограниченная мобилизация. Это те, кто участвует в военных сборах, те, кого призывают на военные сборы. Второе – это мобилизация экономики и общества. Мобилизация экономики – это национализация ресурсодобывающих отраслей, ряда отраслей другого типа. Третье – это введение, соответственно, возможно, военного чрезвычайного положения в ряде областей, например, приграничных областей. В этом случае мы должны также очень тщательно вычистить свое информационное пространство, начать чистки везде, где только возможно, от тех людей, которые себя проявили как крайне нелояльные по отношению к России, к русскому народу и к нашему государству. Нет, мы не будем никого отправлять там даже в заключение или там в концлагеря, это уж как бы любят нас этим пугать, но эти люди должны покинуть государственные должности. Почему они получают зарплату в государственных, собственно, учреждениях? Вот госпожа Поклонская, например, она высказалась так несколько раз негативно о спецоперации. Что она делает в госучреждении? Мне совершенно непонятно. Ряд других людей тоже, которые занимают важные посты, тоже должны их покинуть.
Госпожа Поклонская далеко еще не самый худший вариант. Просто тут ее украинские корни ей, видимо, сильно мешают.
Она была символом русской весны, да, а сейчас она уже символ противоположности. Да. Но в любом случае, вот с этим надо бороться. Почему Ургант выступает на телевидении? Вот, который там цитировал украинских музыкантов, которые всячески как бы негативно отзывались о наших военных там и так далее. Пускай идет работать куда-нибудь в другой телеканал, свой телеканал создает, пожалуйста. Может уехать, мы же не против. То есть вот все эти меры должны быть предприняты в нашем обществе.
Полностью согласен. То же самое, кстати, надо проводить и на освобожденных территориях Украины. То есть люди, которые связаны с бандеровским укронацистским режимом, не имеют права работать в СМИ, не имеют права работать в государственных органах, в полиции, в армии. Ну, еще, может быть, там пару мест. Они, пожалуйста, пусть будут предпринимателем.
Игорь, таких людей надо просто депортировать в Польшу. Все. Они вообще там находиться не должны. Если ты взял в руки оружие, то ты...
Нет, но если взял в руки оружие, ты вообще...
Если ты недоволен, ты не лоялен, вот, пожалуйста, уезжай в Польшу.
И должна проводиться иллюстрация и отстранение этих людей от властной вертикали.
То есть очень странные вещи происходят даже на освобожденных территориях, когда почему-то вся бывшая администрация, которая недавно еще скакала на площадях вместе с другим стадом бабуинов, тем не менее, продолжают работать, и потом мы удивляемся, почему у нас предательство на каждом шагу. И стоит только русским войскам покинуть какую-то территорию, туда тут же заходят нацбаты, туда заходит СБУ, и начинается просто...
Да, и устраивают вот эти фейки, провокации бойню, действительно.
Со всеми, кто там более-менее лояльно относится к русским.
Убивая пророссийски настроенных
Пророссийски настроенных активистов. То есть надо бороться с предателями.
Да, и тема обширная, неоднозначная. Мы будем ее продолжать в других наших эфирах. Не нужно отчаиваться, нужно работать на возрождение нашей России, нужно понимать ситуацию, что разные силы задействованы, очень мощные в пропаганде, поменьше заглядывать во вражеские телеграм-каналы, которые воздействуют на сознание, за которыми стоят разные разведки и спецслужбы разных стран, мощное финансирование, и ни к чему все эти фейковые публикации повторять, распространять. Это часть гибридной войны. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Богдан Беспалько и Игорь Никулин. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго.
До свидания. Наше дело правое, мы победим.
Победа будет за нами.